Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Геннадий Андреевич Зюганов, лидер КПРФ. Добрый вечер, Геннадий Андреевич.
Здравствуйте, здравствуйте.
Знаете, есть такое выражение: «Все, что вы скажете, может быть обращено против вас». Знаете, да?
Да, слышал, но...
Уточняю. На волнах «Эхо Москвы» все, что вы скажете, точно будет обращено против вас.
Не Я пугает? Надеюсь. Вы всегда интеллигентно, умно и культурно ведете. Я не полагаю, что так будет. Ну, мне хорошо. Кажется, будет немало тем, к которых мы сойдемся.
Ладно, я предупредил. Хорошо. А знаете, вот о чем я хотел вас спросить в этой связи? Кстати, просто я предвижу реакцию большой части аудитории «Эхо Москвы» на то, что вы скажете. Она негативна будет. Ровно то же самое.
В последнее время бывает наоборот.
То же самое, как,
допустим... Скорее поддерживают.
Да? Ну, дай бог. Но меня, знаете, что заинтересовало? Вы в политике много лет, и вы человек такой, ну, как сказать, неодномерный. Чем вы объясните такую нетерпимость у нас в обществе? У либералов к коммунистам, у коммунистического электората к либералам и демократам нетерпимость, нежелание слышать друг друга.
Михаил Юрьевич, не соглашусь. У меня абсолютно терпимые отношения к очень многим.
У вас, да.
Я считаю, что без обсуждения серьезного назревших проблем, без видения их со всех сторон, без учета мнения, строения и либералов, и левых, и правых, невозможно сегодня разобраться в ситуации. И самое главное, невозможно найти правильный вектор развития. А все это стучится давно в двери. Но последнее время, я независимо от того, какой аудитории выступаю, даже мои откровенные оппоненты скорее слушают, во многом разделяют и просят предложить варианты решения той или иной сложной задачи. В этом отношении не случайно мы на прошедших выборах в Твери одолели Единую Россию во всех, по сути дела, городах. Мы в Нижнем Новгороде, в Арзамасе, получили 55% против 27% у Единой России. Нет,
про Единую Россию потом. Подождите,
Я просто говорю.
Подождите, у меня будет про Единую Россию... У меня
а не нравится она вам, да?
Она мне нравится в той же мере, как и вам.
А мне не нравится.
В той же мере, как и вам. Геннадий Андреевич, вы не услышали мой вопрос или мастерски от него ушли. Значит, а мы с вами, вот вы и я, да, мы политические антагонисты. Но, тем не менее, это не мешает нам с вами разговаривать, слышать друг друга и слышать аргументы друг друга. По крайней мере, есть желание их услышать и понять. А я вас спросил не про то, что происходит, скажем так, в политической элите, где действительно наблюдается стремление хотя бы слышать друг друга, а о том, что происходит в обществе. Ведь общество совершенно нетерпимо. И все, кто не разделяет мою точку зрения, все воры, сволочи, подонки и так далее. Вот почему общество стало таким злым? Народ почему таким злым стал?
Это уже другая ситуация. Ну, прежде всего, обещали, что в результате так называемых либеральных преобразований, всех свобод, у нас будет или Америка, или, по крайней мере, Швеция. А получилось, как Колумбия и Бангладеш вместе взятых. И это все сегодня видят. Нет, говорили, что будет священно...
До этого обещали коммунисты, что в 80-м году будет коммунизм. Но все обманывают.
Кстати, нет, тоже преувеличение было. Хотя многие сегодня говорят, что был коммунизм, но многие не заметили это.
Не для всех.
С другой стороны, обещали, что собственность будет священная и неприкосновенна. Отобрали последнюю тыщенку, которая у бабули лежала на похороны. Вывернули все карманы. Говорили, что у всех будет работа, все вы выберете. Сейчас куда ни ткнешься, 1 000 000 человек окончило в прошлом году вузы и техникумы, на одно рабочее место 17 заявлений, и положение ухудшается. Заявляли, что будут классные дороги. Одну дорогу от Москвы до Питера строим 5 лет, застряли в Химкинском лесу, ничего делать никак не можем. Те же китайцы за эти годы 30 тысяч километров суперклассных дорог.
Просто люди озлоблены.
Лоблены этой болтовнёй.
Надо перестать врать народу?
Правильно, абсолютно правильно. Надо отвечать за свои дела.
Перестать всем врать.
И надо усилить контроль граждан страны за исполнительной властью. Исполнительная власть без контроля – это чума, проказа, зараза. Или проворуется, или сопьется, или еще хуже.
А кто должен контролировать исполнительную власть?
Это большая система в целом. Понимаете?
Ну, кто,
я вот сегодня был в счетной палате, встречался. Да. Посмотрел историю развития контрольных органов за 300 лет. Ведь эта тема, проблема всегда стояла очень остро. Сегодня у нас правительство никто не контролирует. Дума государственная не может вызвать министра и снять его, если тот даже не желает прийти. Слушайте, это же ненормально совершенно.
Вопрос, который не планировал задавать, но сами, как говорится,
задавайте сколько угодно.
Я давно отстаиваю идею так называемых независимых прокуроров. То есть, когда парламент назначает для расследования того или иного события прокурора, который совершенно не обязательно имеет прокурорские погоны, а, скорее всего, не имеет их, желательно, если это юрист, но, может быть, и просто известный общественный деятель, специальный прокурор с огромными полномочиями, и он отчитывается перед Думой. Почему никогда у нас в Думе никто, даже оппозиция, не поднимала вопрос о введении института спецпрокуроров?
Нет, кстати, поднимали. Илюхин, царство небесное, талантливый юрист, очень строгий человек, не раз говорил, что необходимо четкий контроль, необходимо контроль снизу всех структур. Вот почему, например, сегодня у нас счетные палаты внизу контрольных органов практически в стране нет. Всего 3500 контролеров, кстати, только за прошлый год в результате их контроля на каждого вскрыто по 78 миллионов злоупотреблений рублей. Разворовывание, растаскивание. Боятся, как черт ладана. Администрация разгоняет более принципиальных контролеров. Стараются, чтобы их палата была удобна для них, и она их не контролировала. Ну,
Степашина не очень-то нагнешь.
Степашин своей службой поставляют в Думу наиболее честные и профессиональные самые разработки. Вот они по бюджету дают нам исследование, свое заключение. Оно самое грамотное. Оно толковое, принципиальное и честное. Они единственные, кто за 10 лет провели приватизацию, принесли в Думу. Мы пытались внести официально, рассмотреть этот доклад и остановить эту вакханалию, но Единая Россия испугалась, не дала этого сделать.
Хорошо. Давайте вернемся к насущному, к политике. Значит, вот судя по всему, так, с моей точки зрения, на президентских выборах 2012 года вы берете второе место. Лично вы берете второе место.
У вас есть уже исследование на сей счет? Говорят, сегодня опрос проводился.
Я сказал лично, с моей точки зрения.
Понятно. Да.
Вот, в этой связи вопрос. А с кем бы вы предпочли соперничать? С Медведевым или с Путиным?
Интересный вопрос. Я вообще считаю, что надо прекратить разговоры на предмет того, кто будет в 2012 году с кем соперничать. По одной причине. Потому что без проведения честных выборов под контролем общественности в декабре, думских выборов, эта власть будет абсолютно нелегитимна. И дальше пахнет тем, что сейчас происходит в Египте и Ливии вместе взятых. За 6 месяцев до того, как свергли Мубарака, его партия набрала 80% голосов. Я несколько дней назад обсуждал эту тему с Путиным, и он согласился со мной, что позарез нужен самый жесткий контроль на предстоящих выборах, и мы договорились, наша партия внесет предложение по ужесточению этого контроля. Тогда будет виден весь расклад сил и реальные возможности. Что касается кандидатов, что касается кандидатов Единой России, это их вопрос. Кого бы они ни выдвинули, если они выдвигают с тем же курсом, с той же программой, с той же командой министров, допустим, у того же Путина сидит Фурсенко. Это просто ужас, то, что он тащит Думу и образование. А у Медведева сидит Федотов, который решил заняться в стране, где 80% живут, влачат жалкое существование десталинизацией. Ну, хрен редкий не слаще.
А вы знаете, вот насчет десталинизации... Тут
недавно, это ваша тут любимая недавно... тема, я это
не,
знаю.
Не-не-не, вы про Сталина еще я вас спрошу отдельно. А вот тут недавно услышал или прочел, не помню, меня как-то поразила такая мысль, что при Сталине половина сидела, а половина охраняла. И что, естественно, выжили в большей степени те, кто охраняли, а не те, кто сидели. И потомство оставили те, кто охраняли, а не те, кто сидели. И поэтому Сталин сегодня так популярен в России.
Да нет,
потому
да.
что в основном за него... Те, кто потомки тех, кто охранял.
Михаил Юрьевич, я ученый и не только политик. Я родился в семье, в которой у отца было 8 человек и все с высшим образованием. У меня дед, учитель церковной школы, очень талантливый, дал образование всем своим детям высшее. Я в той эпохе составлял впечатление по мнению отца, его братьев, все они воевали, все работали, все сражались, по мнению преподавателей, моих учителей. И хочу сказать, я жил в той среде, ее прекрасно знаю. Я видел, что наши деревни, избитые израильной войной, с каждым годом прибавляло. Из нашей огромной округи попали под репрессии 4 человека, из них 2 абсолютно законно, а остальные двое вернулись.
Геннадий Андреевич, а что делать мне? Моего одного деда в 36-м году расстреляли.
Я вас понимаю.
Отца моего с двумя младшей сестрой и младшим новорожденным ребенком оставили беспризорниками, потому что арестовали и бабушку мою, а отца, как я сказал, деда, в смысле, расстреляли. По другой ветви. Мой дед просидел в сталинских лагерях, значит, соответственно, 5 лет. У меня какое должно быть впечатление по этим рассказам?
Я вас понимаю. Поэтому не случайно в 56-м году, собравшись на съезд, договорились, определились больше не злоупотреблять. Но я сегодня смотрю, тех же репрессированных, экономических.
Я
понимаю вас прекрасно.
Я хочу понять одну вещь.
Поэтому давайте двигаться вперед, если мы все время будем, повернув назад голову, думать, какую модернизацию провести, все угробим окончательно. Я могу рассказать, как было в Китае, когда все 15 членов высшего политического руководства, репрессированные, вышедшие оттуда, все 15, Дэн Цепин дважды был сослан, да, собрались, и у них чесались руки свести с прошлым счеты. Дэн Цепин сказал, все похороним. Или мы займемся делом и докажем, что мы можем лучше работать.
Я совершенно не отстаиваю идею десталинизации. Давайте поставим точку в этом.
Вот давайте точку.
А вот чего я не могу понять, вот лично не могу понять. Я вас знаю, неплохо знаю, уже лет 10.
Больше. Мы с вами 20 лет знакомы.
Да. Вот, ну уж точно вы умеете просчитывать варианты. Я не понимаю одной штуки. Откажись вы сегодня от этого жупела Сталина, вот перестаньте вы его защищать и обелять, но за вами потянется большая часть интеллигенции. Вы как будто барьер ставите.
Вот понимаете, я прочитал этот документ десталинизации. Казалось бы, писали довольно грамотные люди. Вы понимаете, что там написано? Вот если я скажу, что мой отец храбро сражался и защищал советскую власть, меня нельзя пустить в государственную службу. Понимаете, что там написано?
Нет, я не обсуждаю.
Если я скажу, что советская власть родила космос, создала ракетно-ядерный щит, и я горжусь своей победой, меня, оказывается,
там
надо...
Это, там это не написано, но дело не в этом. Дело не в этом. Я повторю еще раз, я не сторонник
давайте
этой программы.
Давайте идем идти дальше.
Чего вы за него держитесь? Неужели вам это, вы считаете, что вам дает электорат?
Я... Какая ни есть у меня история моей страны, я ее должен знать, из нее делать выводы. На лучшее опираться, а худшее не повторять.
Слушайте,
вот
тогда,
это у меня мой принцип.
Слушайте, отъедем на 3000 километров, там 4000 километров в Германию. Никто не замалчивает то, что в истории Германии был Гитлер. Вы должны знать историю? Знаете, был Гитлер. Но никому в голову не придет, при Гитлере, между прочим, очень поднялась немецкая промышленность. Они изобрели ФАУ, они построили потрясающие дороги, они добились колоссальных успехов. Их физики, выращенные Гитлером, создали атомную бомбу в Америке. И так далее, и так далее. Можно перечислять кучу заслуг Гитлера по аналогии со Сталиным. Но никому в Германии в голову не придет говорить о том, что Гитлер – это светлая страница истории Германии. Понимаете, о чем я говорю?
Понимаю прекрасно, но с другой стороны хочу вам сказать, что того же Гитлера, который бы всю планету опоясал коричневой паутиной, победила советская страна. И здесь она неотделима ни от Жукова, ни от Сталина, ни от Шолохова, ни от Курчатова. И мы должны знать по достоинству оценивать каждого из них. Поэтому, когда начинают говорить, вот это только злодей, а эти только герои, так в истории не бывает. Поэтому все документы о нашем пребывании в ООН, в Совете Безопасности и прочее, подписаны Сталиным. Все документы о создании Российской Федерации в нынешнем виде подписаны Лениным. И когда предлагают все это выкинуть, растоптать и выбросить, и не считаться, ну, тогда готовьтесь, вам завтра вывалят такую контрибуцию, которую вы никогда не заплатите.
Ну, ладно. Никак не думал, что наш разговор о стране выйдет на экономику.
Давайте вперед.
И на контрибуции. Ладно, пошли дальше. Я краем уха слышал, что Миронов предложил вам объединиться. Я только не понял, в одну партию или как коалиция в парламенте?
Эту идею он давно вынашивает. Что такое Миронов и его партия? Это проект кремлевский. Когда он пришел и предложил Путину, тот еще был президентом, давайте я создам партию, которая будет профанировать социалистические ценности, идеалы справедливости. А сам вместе с Горзловым подписал документ, по которому распределили все должности. Сам голосовал 100% за эти бюджеты, этот курс, эту политику, но сам говорит о справедливости, от которой и не пахнет. Мы ему говорим, давайте вместе с вами изменим бюджетную политику. Тогда денег хватит на детей, на стариков, тогда и будет справедливость. Тогда будет нормальная зарплата учителя, врача, инженера, ученого. Да.
Подождите,
отказался.
Подождите.
Стоп. А с чем объединяться?
Стоп.
Да.
Вот тут я немножко в теме. Значит, а как создавалась справедливая Россия, я не знаю, верю вам на слово, как кремлевский проект, может быть, не знаю. Но последний, по крайней мере, год единороссы на справедливороссов наезжают куда сильнее, чем на вас. Это пункт первый. Пункт второй. Я помню обсуждение бюджета в прошлом году. Значит, докладывала Оксана Дмитриева. Справедливая Россия предложила альтернативный бюджет, который очень не сильно отличался от ваших предложений. Mm-hmm. Они сделали их письменно, вы устно, но они были противниками бюджета «Единой России». Поэтому сейчас вы немножко передергиваете,
нет,
Геннадий Андреевич.
Я сейчас, тогда я расшифрую. Вот мы сейчас объявили народный референдум. Мы опрашиваем по 7 ключевым вопросам граждан страны. Уже подписали 2 миллиона. Вот сейчас я принимал около 200 человек, космонавтов, тех, кто строил Байконур. Только сейчас вот молодежь. Были у меня герои труда, рабочие, крестьяне. В общем, элита была. Я им всем положил этот народный референдум перед носом. Там ключевой вопрос. В стране нет средств и нет денег. Вся нефть, газ и все остальное захапали 15 упырей, их почему-то назвали олигархами. Мы единственные в мире, кто с этой нефти получаем около трети. Та же Саудовская Аравия 91%, Норвегия 82%, Америка 60%. Говорим, давайте приведем все в соответствие. Вот справедливые россы не хотят подписывать ключевой главный вопрос, без которого невозможно поправить экономику и провести модернизацию. Второй вопрос. Вот сейчас рассматривают образование. Два закона. Наш образование для всех и закон образования для избранных по Фурсенко. Я не уверен, что Миронов, господин, поддержит наш закон, а не закон
Фурсенко. Я не знаю насчет конкретно этого закона. Знаю только, что Миронов последовательно выступал всегда против ЕГЭ в этом вопросе, против Фурсенко, и ваши позиции совпадают. Вообще, на самом деле, если хотите взгляд со стороны, да?
Так.
Как вы понимаете, я ни в КПРФ, ни в Справедливой России не состою.
Да, я смотрю, вы к нам все больше склоняетесь.
Впрочем, в Единой России тоже не состою, да. Вот, значит, так вот, смотрите, что происходит. Вот я наблюдаю со стороны. У вас очень много близких вещей. Ну, программы просто под копирку, только разными словами.
Они у нас риторика, больше списывают.
Неважно, кто у кого.
Риторика, как неважно.
Риторика разная, а содержание абсолютно одинаковое. Противостояние с «Единой Россией». Я не знаю, кто из вас сегодня жестче. Не могу сказать. Если пару лет назад были вы однозначно, сегодня, по-моему, справедливороссы. Что касается частностей, да, есть расхождение. И я, правда, честно говоря, не понимаю, почему вот эта идея Миронова, я только повторяю сейчас, не помню, что он имел в виду, почему вы сейчас не сделали коалицию, вот сейчас в парламенте вам не сделать коалицию?
Ну вот мы по ходу выборов предлагали организовать очень жесткий контроль совместный.
Ну.
Ведь абсолютное большинство их местных организаций ушли от этого. Они под контролем местной власти, танцуют под их дудку, голосуют так, как прикажет очередной губернатор.
Ну,
или очередной олигарх.
Это не так. Они боролись с «Единой Россией» сейчас на местных выборах просто в кровь, как и вы, кстати говоря.
Ну, кстати, по-разному боролись. Там боролись, а здесь все знают. Они с Горзловым подписали документ, по которому распределят между собой все должности. И будут опять подыгрывать, как это делали вчера. Ну, неужели вы хотите подыгрывать этой политике, которая полностью банкротилась, где Миронов выполняет роль, ну, говорят, помощника, так называемой левой ноги.
Не знаю, я этого, честно говоря, из последние года полтора уже не вижу. Ну, хорошо, вашу точку зрения я услышал. Хорошо. Я-то, кстати говоря, чтобы эту тему закончить, Я почему об этом спрашиваю? Значит, у меня есть ощущение, что в 2016 году выборы выигрывает «Справедливая Россия» при нынешнем раскладе. Не вы и не единая, а в 16-м выигрывает «Справедливая Россия».
Ну вот сегодня проводили опрос на «Эхо Москвы» у вас здесь. Да. Знаете результат?
Нет, не знаю.
Если бы двое шли, Путин и Зюганов, 21-17 в нашу пользу. Это ваши голосуют-то? Это довольно любопытно.
Нет, это совершенно понятно. Ведь я вам могу сказать то, что я, в чем я точно совершенно разбираюсь, это 2007 год. Значит, когда СПС повела ту политику предвыборную, которую повела, значит, там большая часть избирателей СПС от них отшатнулась. Значит, и я, честно говоря, был уверен, что они будут голосовать за гражданскую силу. Значит, 70%, ну вот по тем исследованиям, которые я делал, не я, а социологи делали, 70% электората СПС, который не голосовал за СПС, проголосовали за вас. Значит, мне специалисты говорили, что по 2007 году 7% голосов вы получили за счет правого электората. Протестного электората.
Точнее, мы оказались правы. Наша политика более справедливой, да, интересной и более точной.
Да, так вот то, что у аудитории Эхо Москвы вы лидируете против Путина или Медведева, меня совершенно не удивляет. Это протестное голосование. И слава богу, что оно есть, но это протестное голосование. А в массе своей, мне кажется, что в 2016 году наибольший шанс у справедливо рос. И я не понимаю, почему вам сейчас... Я не агитатор «Справедливой России», поймите. Я просто хочу видеть две партии. Правую и левую.
Мне так проще. У нас с вами есть возможность победить на ближайших выборах. В декабре и в марте следующего года. Не надо откладывать до 2016 года. Ситуация настолько сложная и опасная, что если дальше продолжится этот курс, боюсь, негде будет побеждать.
Ну, вы думаете, что уже в 2011 году могут выборы...
Ситуация ухудшается на глазах. Обстановка во многих местах просто угрожающая. К несчастью, к сожалению, некоторые не понимают этого, хотя кожей чувствуют. Производство не работает, деревни загибаются. Еще лето не началось, уже по югу идут пожары. В прошлом году произвели в огромной стране 1600 тракторов у себя произвели. 6000 собрали из узлов Лукашенко. А один завод в Минске собрал почти 50 тысяч тракторов. Что будем делать завтра?
Ну, не знаю, что делать будем завтра. Сейчас мы прервемся на несколько мгновений, а потом продолжим. Добрый вечер. Напоминаю, что в эфире программа «Дуралекс». Сегодня у меня в гостях Геннадий Андреевич Зюганов. Я по ходу передачи не напоминаю, кто у меня в гостях, поскольку голос Геннадия Андреевича знаком всем. А насчет тракторов не знаю.
Насчет самолетов еще хуже. 8 самолетов произвели в прошлом году на своих заводах, хотя производили 1500 летательных аппаратов в советской стране на 15 заводов.
Нет, ну,
еще хуже.
Ту-154
еще хуже летают. Со всей сельхозтехникой. Дело не в этом. Мы могли, ну, мы могли все виды штуку. Техники
делать. Слушайте, Ян Ильич, ну объясните тогда такую штуку. Вот вы умный, объясните мне. При советской власти тракторов делали много. А сельское хозяйство было, как бы, где оно было, ну, поменьше.
Ну, ладно, ладно.
В загоне.
Ладно,
еще, пшеницу
ладно,
завозили.
Ладно,
сейчас тракторов
ладно,
делаем мало, а пшеницу поставляем на экспорт.
Ну, ну объясните мне, что это такое? Правильно вырезали всю скотину, разорвалили все коллективные хозяйства, порушили все. Я вам встречно задам вопрос.
Да.
Почему в прошлом году вся страна горела? При советской власти было 70 с лишним тысяч лесников, осталось 12. В каждом коллективном хозяйстве была пожарная команда, полностью уничтожили.
Вот
каждую
вам...
деревню могли опахать
вот
трактором,
тут...
сейчас некому.
Да, а тут вам не повезло.
Не повезло.
Знаете, почему не повезло? Дело все в том, что в школьные годы я очень увлекался географией всерьез. У меня там за спиной 8 экспедиций и так далее, и так далее. Именно на те годы, это, как вы понимаете, были советские годы, именно на те годы пришлась реализация сумасшедшей идеи советского руководства по осушению болот и по созданию пахотных земель на месте болот. И когда тогда многие специалисты, ну, геофак МГУ, по крайней мере, кричали о том, что этого делать нельзя. Вот реки не повернули северный на юг, а болото осушили. Вот они 20 лет и горят.
Отчасти тут перегнули, но вместе с тем, только по одной Волге были миллионы мелиорированных гектаров земли,
да,
которые позволяли иметь хороший урожай, которые надежно нас защищали.
Позволяли, которые... но урожая мы не имели. Вот объясните еще раз простой вопрос. Почему при таком количестве тракторов, при таком количестве там мелиорированных земель и прочего, и даже жесткой руководящей роли партии, да, продуктов не было? А сейчас на любом прилавке, в любом магазине.
Прилавки, и мы еще экспортируем. Прилавки есть, а у полстраны в холодильниках ничего нет.
А при социализме было наоборот. В холодильниках было,
да, скорее наоборот. Надо было добавить на прилавок, не убирая из холодильников.
Ну, да, если бы к носу Ивана Ивановича добавить бы, понятно. Ладно, давайте теперь совсем о конкретном. Хочу поговорить с вами о борьбе с коррупцией. Значит, только, Генрич, без призывов, без лозунгов, а вот конкретно, с вашей точки зрения, что нужно сделать? Причем вот именно конкретно на уровне, так сказать, там вот старика Хоттабыча вырвал волосинку, порвал, и произошло. Что надо делать?
Что касается верха, или лично от президента до любого министра покажут пример строгого соблюдения законов,
конкретно.
Или
что сделать? Что
первое,
сделать?
Что
декларация
делать?
Расходов.
Надо жестко
что?
Продекларировать все доходы, в том числе и расходы. Я был поражен, когда вдруг увидел, что у наших министров, у каждого второго, жены миллионерши. Но, думаю, крупным мужикам повезло, а как они удачно женились.
Зависть нехорошая, конечно.
Нет, у меня белая зависть, но давайте просто наведем элементарный порядок. Второе.
Подождите, жена... подождите, сейчас вернемся ко второму. Я здесь хочу по деталям. Вы сказали продекларировать расходы.
Да.
Давайте разберемся, что вы понимаете под декларированием расходов?
А покупки крупные, все декларируют большинство.
Покупки крупные по сумме или по там,
ну,
дом,
тут,
дача,
тут
квартира?
Можно определить в зависимости от качества и уровня жизни тот предел, с которого начинается. Это несложная задача.
Вот давайте это сделаем, потому что эта тема актуальная, и я думаю, что здесь ваш голос будет услышан, поскольку такая, как бы, ну, политическая воля такая есть со стороны Кремля. Но мне интересна ваша точка зрения.
Мы домашние надворные постройки, приобретение транспорта, приобретение акций и целый ряд других сделки, которые превышают, ну, условно, там, 100 тысяч рублей. Их надо декларировать обязательно. Тогда вы определите, законно или незаконно все это приобретено. Знаете, тут один был генерал, который занимался борьбой с коррупцией. Поле никак, его Боков фамилия, по-моему.
Да, 47 миллионов взятка, да, знаю.
Но не только 47. У него дом 3 этажа вниз и 5 вверх, 500. Или сколько там, 3 дня вывозили то, что он грабил. Если бы был еще один элемент. Например, в Париже есть целое подразделение полиции, который очень внимательно следит за людьми в погонах. И если бы это случилось во Франции, он бы еще фундамент не откопал, когда его пригласили, сказали, откуда, сколько и почему. И дальше это безобразие приостановлено было немедленно.
Знаете,
у нас нет никакого контроля ни за одним большим или малым
вот
начальником.
Меня...
Один еще вопрос.
Да.
Я вот был поражен. Я был, когда в Конгрессе выступал в США. Оказывается, жена Обамы не может поклеить обои в комнате, которая ей не нравится. Она должна написать заявочку. В двух комитетах Конгресса обсудят, составят смету, подпишут, после этого она поклеит. Не может жена президента. А здесь на госрасходы почти триллион рублей.
Нет,
на
тема.
Военные расходы триллион.
Другая тема. Другая
нет, ну
тема.
Какая другая
это тема
бюджета. Что хотят,
нет,
то и делают.
Нет, нет. Контроль над расходами чиновников, полицейских, судей – это одна тема. Расходование бюджетных средств на госдуму – это другая тема.
Михаил Юрьевич, одно
меня,
слово.
Можно,
одно слово.
Дайте вам предложение
одно слово.
Давайте.
10 триллионов рублей весь бюджет.
Да.
1 200 000 000 000 армейский. Триллион почти на обслуживание правительства и президента, триллион с копейками на милицию, полицию и войска внутренних дел, 1 000 000 000 000 разворовали при закупке, при заключении госзакупок и 600 000 000 000 растащили по отчету счетной палаты. У вас не осталось денег ни на что. Если вы за этим не будете контролировать, это уже почти 60% бюджета. Тогда, это и есть коррупция.
Не могу с вами здесь спорить не потому, что вы правы, а потому, что неадекватен. Я не разбираюсь
да
в бюджете.
Я это бюджете ужас не разбираюсь. Полный.
А вот в коррупции немножко разбираюсь. Вот вы знаете, сейчас просто много раз о декларировании расходов говорил Илюхин, которого я очень уважал, и присоединяюсь к вашим самым добрым словам.
Кстати,
его
мы хотели до конца разобраться.
Так вот,
почему он ушел так рано?
Дело в том, что, с моей точки зрения, декларирование расходов – это химера. Абсолютнейшая. В отличие от контроля над расходами. А контроль над расходами делается иначе. И вот вы в Думе сидите, я вам идею кидаю.
Давайте, это давайте, мы с удовольствием проработаем.
Как действует американская АРС, налоговая система? Компьютер произвольно выбирает 10% налогоплательщиков каждый год, которые подвергаются проверке. В нашей ситуации в компьютер заносится порядка 2,5 миллионов человек. Я имею в виду чиновники, понятно, полиция, понятно, судьи, понятно, да, депутаты. Значит, компьютер ежегодно выбирает 10% произвольно, и финмониторинг с МВД, с ФСБ, неважно кто, это уже другая, понятно, тема, проверяет конкретно данного дядю с точки зрения расходы по кредитной карте, авиационные железнодорожные билеты, ну, естественно, недвижимость, которую он так уже указал в справке об имуществе, но теперь через БТИ, недвижимость, ну, и прочие способы добычи информации, которые у спецслужб есть, так сказать, хошь-то и не хошь. Что мы имеем? Когда у дяди расходов там 5 миллионов рублей, а доходов там 2 миллиона рублей, мы его вызываем и говорим, откуда 3 миллиона?
3 миллиона, откуда?
Если ничего криминального мы сами на него не нашли, то просто его увольняем. Если он не может объяснить, откуда 3 миллиона, просто увольняем. Тупо. Да? А теперь смотрите, что происходит. Проверяем-то мы 10%, а под колпаком все 100%. И никто не знает, будут его в следующем году проверять,
кстати,
или нет.
Кстати, это довольно эффективная форма СССР. Но у нас есть возможность усилить народный контроль снизу. Вот и условно, избрали депутатов. Да. Но почему депутаты не могут ни одного министра пригласить перед назначением кандидата министра и проверить очень многое? И вы, уверяю вас, у нас меньше было проколов.
Наверное.
Это касается всех чиновников снизу доверху.
Кстати, к вопросу об ответственности. Как вы думаете, вот в условиях рыночной экономики и с учетом исторического опыта России, преступника лучше разорять или сажать?
Мне, может быть, повезло или не повезло. Я несколько лет руководил милицией, судами, прокуратурой, следствием, занимался госбезопасностью, армией, инспектировал тюрьмы, в том числе особо опасных рецидивистов. Я должен сказать, что в тюрьме почти редко кто исправляется. И я, например, боролся до последнего, чтобы школьник, молодой человек, воспитывался в нормальном коллективе. В институте, в школе. Это крайний случай, когда его туда надо загонять. Если вы и тут не исправили, когда он попадает в среду такую же, абсолютно криминальную, то ломается решетка. Меня поразило, когда я исследовал биографию целого ряда рецидивистов. Оказывается, 8 из 10 сломались в 14-15 лет. В то время ломается нравственная решетка и навсегда. И дальше криминальное поведение...
По малолетке посадили, да, и да, он и приобрел ту культуру.
Поэтому да, за человека надо бороться до конца. Сажать туда надо, на мой взгляд, в крайнем случае. Там никто не становится лучше.
У меня есть такое выражение. Хочу, чтобы вы под ним подписались. Тогда я буду рад. Сажать надо не тогда, когда можно посадить, а когда нельзя не посадить.
Не посадить, согласен. Но есть еще одно.
Да.
Понимаете... Есть формы влияния на человека. Я вот проводил детские молодежные сборы подростков, которые стояли на учете. Если их занять полезным делом, если дать возможность заниматься спортом, если показать им страну, увлечься туризмом и прочее, многие вещи отпадают сами по себе. Но когда сегодня молодому человеку сигареты, табак, наркотики плюс подворотню, и он никуда без 100-200 рублей не может войти, то это катастрофа. И одновременно нет работы.
Я бы к этому добавил еще телевидение, по которому показывают
правильно,
постоянные грабежи, убийства, насилие
абсолютно
и так
правильно
далее.
И еще добавлю. Вы знаете, когда я смотрю, что все играют в деньги, вот такой маленькой девочке, которая мечтает 3 миллиона, до ваших любимых знатоков, я тоже их очень уважаю, там гениальные, талантливые ребята. Но нельзя все время крутить пластинку игры в деньгах, одновременно пластинку насилия и одновременно роскошной жизни. Не выдерживает никакая психика. Это вообще издевательство над страной и подготовка криминального мира для следующих поколений. Это комплексная, очень сложная проблема, и ей государство должно заниматься профессионально. Никто сейчас не занимается. Рейтинг задушил, и ради этого рейтинга готовы замочить всю страну не в сортире, а на экранах телевидения.
Тут, к сожалению, вот в этом ситуации я с вами вынужден полностью согласиться, потому что мне кажется, что если... При всем том, что я не скрываю своего очень негативного отношения к советской власти, но, подходя к истории комплексно, как вы призываете, значит, надо отметить, что при советской власти было несколько вещей, которые сегодня утрачены. К сожалению, они были очень полезными. Помните, в школе тогда, во-первых, воспитание, во-вторых, обучение.
Правильно,
да? Сегодня
правильно.
Обучение есть, воспитание нет.
Воспитание какое?
Телевидение, в первую очередь, просветительское, воспитательное, и только потом...
И познавательное должно быть, обязательно.
Я говорю, просветительское, вы называете познавательное, и только в конце развлекательная функция.
Михаил Юрьевич, я видел телевидение всего мира. Вот я в Совете Европы много лет работаю, регулярно смотрю все европейские каналы. Бываю на встречах лидеров азиатских партий, смотрел все. Ничего похожего. Нигде не на нашей телевидении. Нет, не вот совсем. Такого, нет, нет, нет. Такого бедлама нет нигде, нет, поверьте мне.
Нет, ну, смотрите.
В прошлый раз включаю 6 каналов, везде стреляют, везде убивают. Ну, а у меня 8 внуков, ребята растут, 7 мужиков из них. Я понимаю, что невозможно.
Геннадь, не те каналы включили, но в данном случае я скажу,
да?
Что да.
Нет, потому, я, знаете, кстати, очень
канал
люблю...
«Культура» есть.
Нет,
канал «Моя планета».
«Моя планета» хорошая. Я сейчас документальное,
да?
Кино смотрю с удовольствием.
Да.
Очень много интересных бесед. Есть
хороший
6-й
канал,
музыкальный.
Кстати говоря,
«Природа». Самый... «Природа».
«Россия-2». «Россия-2».
«Россия-2»,
вполне,
кстати,
приличный канал.
Приличный канал.
Так что
согласен.
Есть что смотреть.
Согласен.
Вот.
Ну...
Да. Так что вот. Но доминанта, к сожалению... Но
рейтинг... Рейтинговая
доминанта, да. Вы правы, это
задавилось. Знаете, какой выход нашел?
Да.
Я закупил все исторические фильмы, детские фильмы закупил. И вот должен сказать, когда ухожу, говорю, берите любой и смотрите, сколько влезет. С огромным удовольствием смотрю. Приучил смотреть документальное кино. Это очень воспитывает и просвещает мозги хорошо.
Думаю, что с вами готов согласиться. Моим детям где-то сейчас, соответственно, 6, внукам 10 и 4. Я их больше сейчас мультиками,
кстати,
такими хорошими, советскими,
Вот вы согласились, что,
да,
в советское время были очень хорошие,
да,
и мультики,
ну,
не,
кстати,
только
современная
космос.
Анимация, ее очень мало, российской, насколько я, по крайней мере, могу судить, но она тоже высокого качества. Тут мы, так сказать, до пиф-пафа не опустились. Слушайте, ладно, давайте вернемся к политике, потому что я боюсь, что радиослушатели «Эхо Москвы» заскучали на такой мирной ноте.
И мультики хорошие,
да,
нравятся.
Скажите мне, пожалуйста, самая большая ошибка Путина и самый большой его успех?
Начну с успеха. Ведь вначале он заявил о усилении государственной роли, собирании страны. Ведь она расползалась, как сгнившая дерюга, все равно. Эта фраза Ельцина «берите суверенитета» им чуть не подавились. И в этом отношении он преуспел. Он вообще попытался повернуться к проблемам, связанных, ну... здоровой, образованной нации. И первые шаги тоже были вполне успешными, удачными. Команда, которая занималась этим, вообще неплохо трудилась. Худо-бедно, несмотря на жуткие перекосы, тем не менее, наступил в начале более-менее мир на Кавказе. Но дальше надо было его занять работой, а там безработица дикая.
Я просил один успех. Один успех.
Вот.
Собирание страны
– главный неуспех, да? Он... так и остался с огрызками ельцинской кадровой команды. Я бы на его месте немедленно отправил в отставку Кудрина, который обескровил всю экономику. Он не дает никому работать.
Прекращайте про Кудрина.
Немедленно выгнал бы Фурсенко, который просто издевается над школой. И то же самое с Сердюкову.
Я вам не обещал трибуну для...
Опять заявление.
Да. Вы самый большой...
Нельзя проводить реформы с бездарными людьми.
Значит, самый большой успех – это недопущение расползания страны, собирания,
да,
страны.
Самый большой просчет продолжает плыть по старому
политика.
Курсу, да, с теми кадрами, которые не в состоянии решить ни одной серьезной проблемы.
Черт, что же делать? Он меня брал на работу. Значит, я тоже ошибка. Ну, ладно.
Да нет, нет. С вами, по-моему, тут не произошло.
Ладно, пошли дальше. Тот же самый вопрос про Медведева. Самый большой успех Медведева и самая большая неудача Медведева.
Успех, вы знаете, он один из первых, кто приехал в Ярославль, я был на двух конференциях, там весь мир собрался, одних журналистов 800 человек обслуживало, и публично сказал, первая страна зашла в тупик, второе, сырьевая модель не годится, третье, нужна крайняя модернизация, обновление на основе достижений науки и техники, четвертое, без жесткой борьбы с коррупцией невозможно двигаться, ни один закон не работает, прав. И пятое, нужна длинная кадровая скамейка. Согласен, получаю. Это стоп. Это успех.
Можно это сформулировать как его самый большой успех? Это честность в признании ситуации.
Честность, и одновременно указал 5 ключевых вопросов, которыми надо заняться.
С которыми
я
согласен.
Готов подписаться под ними. Так. Но дальше.
Самый большой неуспех.
Самый неуспех. Получаю бюджет от Кудрина. Слушаю в Думе. Под ключевые проекты, которые он произнес в послании своем, Кудрин ему выделил 0,1% расходной части бюджета под программу модернизации.
Чем Медведев
он
виноват?
Ее просто оскопил и выкинул.
А чем Медведев виноват?
Дело, я бы никогда такой бюджет не подписал. Никогда не подписал.
То есть в чем ошибка Медведева?
Да. Ну, по крайней мере, под эту программу надо было сформировать сильную команду, способную выполнить ее политические установки.
То есть получается, как и у Путина, самая большая ошибка Медведева, по-вашему, это кадровая политика.
У них как не было... Обратите внимание, у нас немало людей выросло толковых. Есть и региональные сильные лидеры.
Я понимаю. Следующий вопрос. Так. Тот же самый, про Зюганова. Самая большая удача, успех Зюганова за время пребывания в политике. Самая большая ошибка.
Большая удача. Я вас сохранил красный ген, советскую совесть и воссоздал организацию, которая в нынешних условиях является реальной оппозицией с четкой ясной программой и с очень сильным составом кадров. Я даже назову вам по нашей фракции, и вы поймете, что это профессионально сильный. Не случайно к нам пришел Жарас Алферов, он был в правительственной фракции. Он сказал, не могу там больше. Но вы единственный, кто голосовал все за детей, за женщин, за стариков, за науку и образование.
Ваша фракция один человек очень реально нравится.
Это первое.
Ваш зам, наверное, правильно, сейчас, Мельников.
Это ваш зам? У нас очень много толковых людей. Это первое. Теперь моя неудача.
Да.
За эти годы не удалось нужными темпами омолодить команду. Потому что
неудача, ошибка. Я спросил, в чем самая большая ошибка.
Ну, кстати, успех и ошибка. Можно было более интенсивно привести к управлению на местах новое поколение. К сожалению, это идет со сбоями, хотя в Центральном комитете мне удалось это сделать.
А средний возраст вашей фракции какой? Не знаете?
Средний возраст жизни около 50 лет. Но у нас все, что связано с новым подростком. Вот сейчас мы вместе с лидером молодежи принимали молодежных лидеров со всей страны. Ему 33 года.
Геннадий,
он 10 лет у нас.
Средний возраст вашей фракции, вы сейчас сами сказали, 50 лет.
Да.
С моей точки зрения, сколько я знаю, у вас самая старая фракция.
Да нет.
По среднему возрасту.
У нас очень много яркой и талантливой молодежи.
Есть, бесспорно есть. Но средний возраст.
Но вот сейчас
самый...
выборы были, откровенно вам скажу. Если бы у нас было побольше пехоты и сержантского состава молодого на местах, мы бы везде обыграли Единую Россию.
Но вы улицу-то упустили?
Нет, не упустили. Кстати, у нас самая массовая улица, самая массовая, энергичная. Ну что вы? Мы в акциях протеста до 2-3 миллионов выводим одновременно по всей стране.
Бабушек?
Да нет. Завтра приглашаю. Вы ахнете. Приходите, минимум 40% уже молодежь.
Ну ладно.
А то больше, да. Кстати, сейчас молодежь тянется. Вот сейчас мы открытый урок проводим везде. Старшеклассники в полном составе собираются.
Нет, то, что молодежь сегодня становится все более и более политизирована, я это наблюдаю сам. Вот мне просто кажется, что ни вы, ни другие партии, это упрек мой всем партиям, за молодежь совсем не боретесь. И наибольшего успеха добивается, кстати говоря, Жириновский.
Михаил Юрьевич, мы восстановили пионерские организации. Я несколько лет назад всего 10 пионеров привел на Красную площадь. В прошлом году было 3,5 тысячи. В этом году на 15 мая, чтобы приняли на Красную площадь пионеры, записалось 4 тысячи человек. Мы не знаем, где автобусы столько взять, привезти всех желающих.
У наших возьмите.
С удовольствием. Если дадут, автобусы возьмем.
Геннадий Ильич, традиционный вопрос моей передачи. Представьте себе, что на 30 минут вы президент России. Сейчас. 3 указа, которые вы подпишете.
Первый. О национализации минерально-сырьевой базы и регулировании цен, без чего невозможно развивать
производство. Регулирование цен на что?
Регулирование цен, прежде всего, на энергоносители и продукты первой необходимости. У нас есть список. Угу. Второй указ. О формировании правительства национальных интересов и народного доверия с участием широкого состава патриотических сил. довольно широкие. Это должно быть правительство Тима Примакова-Маслякова, которое питает наиболее талантливых производственников и деловых людей, и людей, способных отставить идеалы справедливости и классного образования. И третий указ – самые жесткие меры по борьбе с коррупцией и бандитизмом.
Ну, куда жестче-то, чем сейчас?
Нет, никаких мер нет.
Да ладно?
Ну, колесо открутил, 3 года дадут, угнал море нефти и не заплатил налоги, ходит почетным человеком.
Ну, правильно, одного человека убил убийца, 60 миллионов через лагеря пропустил и 40 миллионов погубил, как Сталин, политический деятель.
Нет. Ну, сейчас мы опять уходим. Давайте думать о будущем. Уверяю вас, эти 3. И еще один, 4-й обязательно. Вернул бы все детям, что у них отняли. Все. Открыл бы дворцы спорта, спортивно-культурные сооружения, в каждом дворе заставил бы ставить и так далее. Восстановил бы качественное бесплатное образование вплоть до высшего. Денег для этого больше, чем надо. Обычно. Хочешь платить, поезжай в любую сторону.
Я всегда своим визави говорю, какой указ я визирую, какой нет.
Значит, Вы что завизируете?
4-й указ завизирую, безоговорочно.
Так, 4-й. Хорошо.
Первый готов завизировать за исключением продуктов первой необходимости. Так. То есть по энергоносителям,
понятно,
да.
Понятно.
Второй по борьбе с коррупцией, я считаю, что то, о чем вы говорите...
У нас программа готова.
То, о чем вы говорите, так как вы сказали, это лозунги. Илюхин
6 лет назад подготовил. Готовая целая программа.
Она, кстати говоря, то, что делает Медведев и то, что подготовил Илюхин, во многом совпадает. Я как раз считаю, что Медведев делает в этой части все абсолютно правильно и точно, и без компанейщины, вот так сказать, фундаментально. Поэтому я не против борьбы с коррупцией, просто я против компанейщины. Ну ладно, хорошо. И последний вопрос. Геннадий Андреевич, расскажите мне, пожалуйста, ваш любимый анекдот.
Любимый анекдот? Тогда 2. Один нельзя рассказывать. Знаете, образование, вот сейчас закон образования для всех, Фурсенко обсуждается. Угу. Мать будет сына, говорит, сынок, бегом вставай, в школу пора. Он говорит, не хочу идти в такую школу, не хочу. Она, вставай быстро, тебе в школу надо. Он говорит, назови хоть одну причину, почему я должен туда бежать. Во-первых, тебе 52 года, во-вторых, вы директор школы. Не хочет он в эту фурсинскую школу идти. И еще один анекдот. Встречается олигарх, специалиста по фэншую. И говорит, все, как вы советовали, делаю. Живу в замке на западе. Золотой прииск на востоке. Всегда отдыхаю только на юге, а счастья нет. Он говорит, только потому, что по вам давно на севере тюрьма плачет.
Нет, в общем, надо отдать вам, коммунистам, должное. Вы, конечно, владеете всеми способами агитации и пропаганды, включая даже анекдоты. Геннадий Андреевич, мне, как всегда, интересно с вами беседовать.
Спасибо.
И хотя очень во многом с вами не согласен.
Вы подвигаетесь влево.
Ладно, перестаньте. Вот, не агитируйте. Значит, на самом деле, на что я хочу обратить внимание радиослушателей «Эхо Москвы». Можно с Зюгановым соглашаться, можно не соглашаться. Но Зюганов представляет интересы и выражает интересы большой части нашего населения, нашего народа. И поэтому мне кажется, что надо просто учиться разговаривать, понимать и искать какие-то компромиссы, не отступая от своих принципов. И вот, повторю еще раз, Геннадий Андреевич, я действительно вам благодарен, потому что я много интересного от вас слышу, и на какие-то вещи начинаю смотреть чуть-чуть по-другому. Спасибо.
Спасибо. Всем успехов.